Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. А Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Тагин» на Потаповском переулке. Его давно не существует, как, увы, и нескольких наших собеседников, ушедших из жизни. Голос художника и издателя Бориса Бергера существует уже только в цифровом мире. В программе под названием «Чудо», которая посвящается рождественским чудесам, поэт Мария Степанова, писатели Владимир Белобров и Олег Попов, режиссер музыкального театра Екатерина Поспелова, актриса Елена Морозова и Псой Короленко, молодежный акын и автор-исполнитель. У меня для всех первый вопрос. Как вы думаете, почему люди нуждаются в чуде? Почему, несмотря на века рационализма, эта вещь нам так необходима? Борис Бергер.
Чудо – это то, что мы не можем придумать. Чудо – это то, что происходит, после чего его нарекают чудом, потому что природа явления нам непонятна. Но у меня более сентиментальное отношение к этому слову, поэтому я вот не готов до конца. Пусть мои друзья продолжат, вот коллеги за столом.
Спасибо, Борис Бергер. Елена Морозова.
Чудо – это жизнь. И иначе сказать невозможно, потому что все, что происходит с нами, это чудеса. То, что мы просыпаемся, то, что мы видим сны, то, что мы любим, то, что мы рождаем, будь то человек, будь то произведение, будь то дыхание, это все чудо.
Спасибо, Лена Морозова. Екатерина Поспелова.
Я думаю, что немножко кощунственно даже такой вопрос задавать, поскольку нельзя расчленять то, внутри чего ты сам находишься. То есть мы сами и есть чудо в какой-то мере. И все, что, то, что мы встречаемся и видим друг друга, это чудо. Ну зачем людям нужна жизнь, зачем людям нужно счастье? Сложно на это ответить, потому что мы варимся внутри в супу и не можем сказать об этом супе как кондитер, который его изготовляет.
Спасибо. Режиссеру музыкального театра Кате Поспеловой, писатель Олег Попов. Ваша версия, зачем людям нужно чудо?
Я думаю, что мы довольно прагматические люди, считаем, что мы так про себя считаем и живем в таком прагматическом мире. А с нами случаются время от времени разные вещи, на которых мы как-то сосредотачиваемся и пытаемся себе это объяснить, почему это так. Объяснить мы не можем, потому что природа этого никто не понимает. И вот именно вот эти узлы, они нашу жизнь меняют. А потом мы их тоже как-то практически объясняем, и чудо этого иногда не помним, а иногда помним. Но, собственно говоря, в жизни каждого человека есть как бы шанс себя изменить. И, соответственно, чудо, которое случается, оно ему в этом помогает. Или если он его проморгал, тогда ему не повезло в этой жизни.
Спасибо, Олег Попов. Владимир Белобров, пожалуйста.
Чудо – это, по сути, иллюзия, чего мы, скажем, не можем либо объяснить, либо понять, либо что-то еще там, да, то есть некая иллюзия. Вот если гипотетически представить, что мы все же живем несколько жизней там, или сколько-то там жизней, да, и вот на том свете меня бы, если, например, спросили, есть у вас такой, гражданин Белобров, выбор, вот в следующей жизни вы будете работать в цирке. Это вот ваше задание на следующую жизнь. Но у вас есть выбор. Вы можете выбрать себе профессию, любую профессию в цирке. Я бы выбрал профессию иллюзиониста, потому что мне нравится это делать, и я понимаю, что это нужно.
Спасибо, Володя Белобров. Маша Степанова, пожалуйста.
Во-первых, интересно, да, что мы все начали говорить исключительно о добрых чудесах. То есть чудо – это что-то прекрасное, да, что в нашей жизни неожиданно, необыкновенным образом, вот как бенгальский огонь, так берет и происходит. В то время как чудеса бывают совершенно со знаком минус, такие черные чудеса. Раз. Два. Чудо – это, по-моему, все-таки отступление от нормы. Существует какая-то установленная норма, порядок вещей. И когда что-то от него радикальным образом отступает, это можно назвать чудом. По-моему, с чудесами дело обстоит вот как. Мы живем в мире, который на самом деле глубоко поврежден. Кого бы в этом ни обвинять, да? Мировое зло, первородный грех, глобальное потепление, что угодно. А в мире все происходит, как Винч Ерофеев говорил, медленно и неправильно. Так вот, по-моему, чудо – это когда что-то происходит правильно и хорошо. То есть, если в чайнике оказывается чай, а не цемент, и если поезд все-таки приходит вовремя, и тот, кого мы встречаем, на нем приезжает, это и есть то самое чудо доброе, да, на которое мы все надеемся, да, в этой программе.
Спасибо, Мария Степанова. Катерина Поспилова.
Да, я хочу возразить Марии Степановой насчет того, что все происходит правильно. И привести такой случай из своей режиссерской практики, когда был безнадежно плохой спектакль на сцене, который был хорошо задуман, но очень в этот день как-то ужасно все не перло, и все очень плохо играли. И там была в середине сцена чаепития, кстати, о чайнике, о котором сказала Маша. И все привыкли, что там какая-то бутафорская налитая водичка, и ждали этого, что именно и будет. А подлец-реквизитор налил коньяку. И все этого хлопнули этого коньяку, после этого очень повеселели, и финал спектакля был замечательный. Поэтому мне кажется, что как раз вот парадокс и что-то такое неожиданное, это скорее напоминает чудо, чем то, что, на что мы все надеемся и уповаем.
Спасибо, Катерина Поспилова. Я вот сейчас Лене Морозовой отдала микрофон. Вот с чем? Дело в том, что Володя Белобров сказал, что чудо – это иллюзия. Вот я как-то категорически не согласна с этой мыслью. Мне кажется, что чудо – это совершенно реальная вещь, которая происходила в жизни каждого человека. Или я не очень верно вас поняла?
Я могу объяснить просто это дело. Потому что вот жизнь наша сложная достаточно, да, и много в ней того, что делать приходится, да. И чтобы люди их делали, да, чтобы вот это колесико продолжало вращаться каким-то образом, да, нужна иллюзия того, почему ты, зачем ты, да.
Актрисе микрофон. Вот согласна ли Елена Морозова с тем, что чудо – это только иллюзия? А потом я думаю, что вот как раз Лена, например, человек, для которого его профессия не является тяжким бременем.
Актриса – это не профессия, это образ жизни. И иллюзия для меня вот в таком контексте – она почему-то соотносится именно с этим словом как профессия. Вот почему-то вот так вот у меня получается, Владимир, слушая вас. А для тех людей, у которых существует профессия, как вы говорите, чтобы колесико крутилось куда-то, мне их искренне жаль. Потому что механизм – это не жизнь, а жизнь – это чудо.
А механизм – это часть жизни. И часть жизни, это как чудо можно рассматривать, как что-то еще, что вот часть людей, которые делают вот то, чтобы все это вращалось там так или иначе в том или в этом месте, или в каком-то еще месте там, да? Это общее колесико. Вот вы являетесь также общим колесиком этой жизни и занимаете свою какую-то там маленькую нишу, как и все остальные занимают маленькую нишу. И все это вот продолжает вращаться чудесным каким-то образом. Но вот каждый колесико нужно, но не каждый винтик там, не каждая частичка этого колесика, она приятна, так скажем, для исполнения.
Вы знаете, друзья мои, о чем бы я хотела с вами поговорить? Вот все собрались здесь люди творческих профессий. Я бы хотела, чтобы мы поговорили о том, как это чудо вмонтировано в нашу профессиональную жизнь, потому что иначе как чудом я действительно не могу объяснить те дары, которые творческий человек получает в своей жизни и то, как он их воплощает. Может быть, Екатерина Поспелова нам что-нибудь скажет?
Со мной под минувшее Рождество случилась совершенно чудесная история. А дело в том, что я оставила спектакль «Волшебная флейта», где много всяких персонажей, в том числе есть черти, есть ангелы. И я в какой-то момент поймался на том, что когда я думаю о каком-то персонаже, то со мной начинают происходить случаи из его жизни, и я как бы проживаю его судьбу и ну, вот то, что с ним случается. Сегодня я Папагена, и я всех развлекаю, и ловлю птичек, а завтра я какой-то совершенно непонятный, затерявшийся в незнакомой стране принц Тамина и так далее. Но и потом произошла совершенно житейская история, то есть от меня ушел любимый человек, с которым я была лет, наверное, 15. И ушел безвозвратно, и как-то надо было с этим мириться, и был как раз Новый год, и нужно было ехать домой в семью, где много лет подряд он сидел рядом со мной, и я уже заранее предчувствовала, какой это будет ужас, что все будут сочувственно и благожелательно не замечать этого пустого стула и отсутствие его рядом. И я была совершенно просто в слезах, в соплях, и сидела, не знала, что сделать. А до этого я репетировала, и довольно уже давно, это все очень была затяжная постановка, я давно репетировала сцену, где девушка Помина огорчается, что ее бросил ее возлюбленный до такой степени, что хочет зарезаться. И тогда вдруг, непонятно откуда, появляются ангелы моцартовские, или у Моцарта они мальчики-гении, и утешают ее. И я думаю, ну вот, ну самый момент сейчас, вот я сейчас Помина в состоянии номера 17 из оперы «Волшебной флейты» Моцарта. Почему не появляются эти ангелы, ну где их вообще в морозную московскую ночь взять и так далее. И тут уже где-то в половине 12-го вдруг мне раздается звонок. Здравствуйте, это Жанна. Здравствуйте, Жанна. Вы меня не помните? Я у вас вот играю одного из ангелов. И Жанна говорит, я хочу вам пожелать всего хорошего в этом новом году. И чтобы у вас все было хорошо. И если у вас что-то плохо, то не отчаивайтесь, и все будет замечательно. И после этого я некоторое время еще просто сидела у трубки, потому что я понимала, что, ну, какой нужно быть идиоткой, чтобы вообще в чем-то в жизни сомневаться. Такая история.
Прелестная история. Спасибо, Катя. Я думаю, самое время всем начать рассказывать такие чудеса. Олег Попов.
У меня бывали случаи, ну, таких вот необыкновенных встреч. Я, например, в детстве к искусству тянулся, но я как бы знал хорошо, что я этим буду заниматься с кем-то вдвоем. Ну и как-то получилось, когда мы, значит, с Белобровым встретились, мы люди разные с ним совсем.
Ну, вот, не совсем уж разные.
Что, когда, значит, мы с ним начинаем чем-то заниматься, происходит какая-то такая штука, когда не 1 плюс 1 равно 2, а 1 плюс 1 равно что-то больше, чем 2. Как это получается, непонятно, потому что мы по отдельности там прозу писать не можем. И как это получается, нам непонятно. Но это как-то работает.
Переходя к теме чуда непосредственно, я тут вот мне Олег вчера буквально позвонил и напомнил, какая будет тема. То есть он мне до этого говорил, но я как-то вот мимо ушей пропустил, что тема чуда. А вчера он позвонил, я думаю, о, тема-то какая сложная, непонятно, что говорить. И я как-то тут начал свою жизнь назад откручивать. И с удивлением обнаружил, что у меня вообще она представляет такую цепочку неких чудес. Я родился в 8 месяцев. 8 месяцев, как правило, люди умирают, когда рождаются. То есть можно там 7-месячным родиться, там, или в нормальный срок. Там, да? Ты родился, выжил. Я 2 раза тонул. Я один раз чуть не сорвался там в ущелье, то есть там все время был на какой-то грани там, да. Несколько раз я выигрывал в лотерею крупные суммы, еще причем в советское время выигрывал.
Вот
там.
Это чудо.
Спасибо писателю Владимиру Белоброву, а на наших глазах произошло настоящее чудо. Угу. Молодежный Акын и бодисингер Псой Короленко, который позвонил нам за 10 минут до начала записи, сказал, что он не может выйти из квартиры, потому что он потерял ключи. И вот чудо свершилось. Псой Короленко за нашим столом.
Да, так и так, на так.
Свобода в клубах. Чудо. Архив 2004 года. Я думаю, что мы Псой Короленко, как опоздавшего, попросим изложить свою версию чуда.
Под чудом можно понимать то, что не вписывается в законы природы, как мы их знаем на данный момент. Электричество в какой-то момент считалось чудом, потом его объяснили. Предположим, парапсихология, некоторые экстрасенсорные вещи казались какое-то время еще вчера чудом, теперь их объяснили тоже, это все уже по науке, никого не удивляет. То есть чудеса – это вещи, которые невозможно объяснить с тем научным инструментарием, с той системой знаний, которая у нас есть сейчас, но потом это можно будет объяснить. Значит ли это, что оно перестанет быть чудом? Нет, не значит. Оно все равно остается чудом субъективно. И даже объективно, потому что весь наш мир является чудом. Вот как существует Вселенная, что такое Вселенная, это тоже чудо. Я понимаю, что я говорю банальности, но если мы говорим о чуде, то приходится говорить банальности, потому что это такая банальная вещь. Весь мир – это чудо, вот как он нам дан. Вот Мария Магдалина или кто-то там увидела Христа, это было для нее чудом. А для кого-то это заурядная совершенно вещь. Ну, увидел Христа, ну, воскрес. Вот мне говорила одна моя знакомая, ну и что, что он воскрес? Собственно, это воскресали, тогда умели воскресать. Многие йоги умели воскресать, цадики наши умели воскресать. Это никакое не чудо. Воскресение можно объяснить по науке, в принципе, в каком-то смысле, как эксклюзивное такое стечение атомов. Или как определенная техника. Человек мог воскресить себя. А чудом оно становится, когда мы предполагаем телеологию, мы предполагаем, что его воскресил Бог для того, чтобы искупить мир, а не просто человек умел воскрешать себя, как многие йоги. Тогда, когда мы вносим телеологический момент, то есть конечная цель какая-то, мы называем это уже чудом. Иначе разговор о чудесах, он такой поверхностный получается. Какой-то.
Вот так вот, в такую плоскость вывел разговор, чудесным образом освобожденный из своей квартиры псой Короленко. Борис Бергер хотел бы...
Очень правильно. Вот я вам расскажу конкретное чудо. У меня умерла теща, пожилая женщина, кореянка. В тот момент, когда она рожала мою жену, свою дочь, много лет назад, где-то в маленьком поселке под Махачкалой, в тот момент, когда она рожала, в комнату залетела утка.
О!
И внезапно, пролетев по комнате, сделала несколько кругов, села и вышла. И она сказала, это чудо, эта девочка будет счастливой. Не знаю, что такое чудо. Вот что-то чудесное в этом есть.
Вот. Правильный пример. Вот, например, когда влетает птичка, обычно считается, что кто-то, наоборот, помрет. А не будет счастливым. А это что? Народная примета. Когда сбывается народная примета, например, кошечка перебежала дорогу или собачка, и потом что-то случилось плохое. Это чудо или это законы природы какие-то эзотерические, которые отражены в народных приметах? Вот вопрос. Все зависит от того, как мы представляем себе начальную первопричину и конечную цель. Тогда одно и то же событие может рассматриваться как чудо, может рассматриваться как... Народная примета может рассматриваться как совпадение, так называемое, которое вообще ничего не значит.
Спасибо. Друзья, я все-таки вот хотел, чтобы девушки нам рассказали о своих чудесах. Маша Степанова.
Вы знаете, я как раз сидела и думаю, что я не буду рассказывать о своих чудесах, потому что, когда я начала перебирать как-то всякие варианты чудесные, которые у меня или у моих друзей в жизни были, они как-то довольно просто укладывались в такие простые классификации. Это либо были истории о деньгах. Необыкновенным образом в середине Индии несчастная супружеская пара получает в дар $500. Так не бывает, так было. Либо это история о необыкновенных совпадениях, чудесных встречах. Там, не знаю, счастливая супружеская пара за 15 лет до знакомства оказывается в одном кинотеатре на соседних местах и не знакомится, знакомится 15 лет спустя. Но каждый раз, когда я эти случаи, да, укладывала в какие-то классификации, мне казалось, что и то, и другое, и третье до чуда все-таки немножко не дотягивает, да, что это счастливое совпадение, удачный случай, приятная история, да, что чудо должно как-то немножко превышать все эти варианты.
Спасибо, Мария Степанова. Елена Морозова.
Если так идти по пятам Маши, то получается так: в поисках чудес. Но это бред, потому что чудеса ежесекундны. Вот так навскидку, для меня чудом является встреча с персонажами и с авторами. И, конечно же, великие чудеса – это встречи с режиссерами. Ибо там происходит то самое необъяснимое, потому что объяснения, которые следуют за этим, похожи вот для меня на таких любопытных детей, которые хотят разломать куклу и посмотреть, что же у нее там внутри. Почему же вот она такая расчудесная и почему же она такая красивая? Мне не хотелось бы ничего этого ломать, потому что чудеса хрупкие и ранимые существа. Например, про встречу с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. Первое знакомство у меня с ним произошло на спектакле «Мастер и Маргарита» в роли Геллы в постановке Сергея Алдонина. И у него была такая постановка, что Гелла произносила монолог Маргариты. Ну, вот так вот режиссеру почему-то показалось и привиделось. А потом уже я пришла в театр к Роману Григорьевичу Виктюку. Перед этим мне тоже приснился замечательный сон. Такой длинный-длинный свадебный стол, и камера так плывет над этим столом, и все поворачивают голову и кричат: «Горько, горько, горько!» И вдруг я понимаю, что невеста-то это я, поворачиваю голову, а жених-то у меня Роман Григорьевич Виктюк. Вот, потом пришла я к нему в театр, и через 2 года мне говорят: «А ты видела, Морозова, там висит распределение?» Я говорю: «Какое распределение?» «Ну что ты, Маргарита, вот Роман Григорьевич оставит спектакль, ты Маргарита». Я говорю: «Нет, я этого не видела, но я это знала». То есть мне это было уже сказано, и относиться к этому как к мистическому какому-то такому событию, как-то нет, это, ну оно же вот оно.
Спасибо Лене Морозовой. Псой Короленко просит слово.
Очень рад тому, что сказала Лена, потому что она как бы возвращает нас этой репликой с небес на землю, которая тоже есть чудо, земля,
как она
создана.
Потому что мы сейчас с тобой встретились глазами, я сказала, вот чудо, оно чудо-то,
да. Вот оно чудо и есть, Лена, абсолютно. Я еще хочу сказать, мы договорились, что мы называем совпадение чудом. Это мы что-то вкладываем в совпадение. Мы придаем ему конечную цель, наше представление о конечной цели. Мы вкладываем в него нашу субъективность. Это наша инвестиция. Поэтому я не буду говорить о чудесах, буду говорить просто о совпадениях. У меня в жизни бывает очень много интереснейших совпадений. Коротко говоря, например, я приехал в Прагу, Митя Волчек мне дарит свою книгу «Перевод Бероуза. Кот внутри», где действие происходит в Лоренсе, штат Канзас. В этот день происходит несколько совпадений, связанных с котами. Я смеюсь, шучу с Митей. Он мне говорит в своем духе, что эта книжка заряженная, что будут и другие чудеса. Через неделю я приезжаю в Москву. Мне говорят, что меня распределили в город Лоренс, штат Канзас, в университет, стажироваться и так далее. Я об этом не знал ни слухом, ни духом. Приезжаю в город, знакомлюсь с персонажами некоторыми этой книги. И дальше происходит еще много разных чудес. Но из них самое странное, что город как бы со страниц книжки на меня сошел вместе с героями. Это уже достаточно чудесно. И таких примеров очень много. Теперь я хочу сказать, когда в жизни бывает сразу много совпадений? Я для себя знаю две категории. Иногда бывает очень много совпадений, когда я сильно отдаюсь потоку каких-то смутных и неопределенных энергий психического мира и убираю свою волю и отдаюсь всевозможным волям разных духов, которые, так сказать, где-то тут вокруг, и они показывают мне множество совпадений, и тогда это довольно хаотично бывает. Среди этих чудес могут быть очень соблазнительные и не всегда конструктивные чудеса. Другой вариант, когда отдаешься высшей воле каким-то образом, когда каким-то образом удается направить свою волю в сторону источника, и тогда мир открывается, и происходит тоже очень много важной информации ты получаешь, и удивительные совпадения происходят, но они как бы чистые, они такие чистые. Это, наверное, уже ближе к тем чудесам, о которых говорил Клайв Стейпл-Льюис.
Спасибо, Псой Короленко. Свобода в клубе АГИ. Мы обсуждаем чудо, мы обсуждаем чудеса. И, конечно, я сейчас отдам микрофон писателям, потому что вот одна из вещей, дорогие друзья, я с вами хотела обсудить не столько даже черные чудеса, а то, как люди пытаются, вот когда люди пытаются использовать чудо, утилизировать его, пытаются его, вот им буквально открывать там бутылки из-под пива. Такой совершенно дивный фильм «Гринёй и дитя Маконы», он, в общем, об этом. Такой трагический фильм о том, как чудо божественной природы люди попытались использовать в своих утилитарных целях, это чудо им жестоко отомстило. Вот давайте, может быть, в эту
еще
сторону...
Еще у Монти Пайтона есть «Жизнь Брайана» еще про это же самое.
Спасибо, Паша. Вот в эту
и
сторону...
смысл жизни.
Давайте в эту сторону попробуем разговор повернуть. Итак, Владимир Белобров.
Собственно говоря, у меня вопрос по предыдущей теме был. Не знаю, насколько он уже теперь оправдан. У Паши здесь была некая такая произнесена сентенция, мысль по поводу того, что можно неким образом вступить в контакт
с источником.
Вот. Это какое-то механическое действие с твоей стороны? Или это происходит как-то спонтанно? Вот это интересно.
Я исхожу из предпосылки, что источник жизни – это, скажем так, нечто подобное мне. Прежде всего потому, что источник жизни – это то, чего на предельном уровне нет. Это такой луч, выколотый из всего мира. И почему говорят, что источник жизни чем-то похож на человека и как-то связан с человеком, и что только через мир людей можно пробиться к источнику жизни, что человек – царь природы? Откуда это берется, этот архетип? Что общего между у меня, у человека с источником? Вот мне кажется, общее является небытие. Вот что такое я? Я – это субъект. Меня в каком-то смысле нет. Мало того, что я умру, я также умираю каждую минуту. И кроме того, моя субъективность заканчивается там, где начинается другое я. Вот это то общее, что есть у меня с источником. И отношения с источником строятся на принципах равноправия и свободы и любви, так же, как с другим субъектом. И если ты принимаешь эти условия, то ты можешь встретиться с источником.
Мария Степанова.
Вопрос.
к псу и Короленко. А как ты определяешь чистоту источника? По плодам, по собственным интенциям. Как это происходит?
Это происходит, конечно, и по плодам. Это происходит и по ощущению некоторого внутреннего мира в себе. И, кроме того, по своим намерениям. А поскольку намерения наши противоречивы, то в какие-то моменты логично выбрать свое главное намерение. Вот. И для меня критерий – это как я взаимоотношения, например, с другим человеком. Другой человек – это чудо, например. Да? Если я хочу этим чудом открывать бутылки из-под пива, если я хочу его использовать, значит, что-то здесь нечисто. Если это равноправная встреча субъектов, то здесь есть уровень свободы, здесь есть уровень чуда. Также и с источником.
Браво. Спасибо.
У меня вопрос к Псою Короленко. А вот этот источник – это вы сами придумали?
Он меня придумал, естественно.
Нет, ну откуда вы знаете, что он есть?
Это как бы можно объяснить философски. Его нет.
Не надо это философски объяснять.
Надо. Нет. Надо объяснить. Это можно объяснить только философски. Источник – это то, чего нет ни в одном из миров. Это такое вот единственное ничто. Оно может иметь только единственное число, потому что если оно имеет множественное число, значит, их много, значит, у них есть качество множественного, значит, они есть. А источник – это то, чего нет. Также и субъект. Я прошу прощения за философский слог, но говорить об этом я могу. И другой язык может быть только религиозный, в данном случае, наверное, не формат, и по разным причинам. Поэтому я могу говорить об этом умозрительно философским языком. И Маше я вспомнил, как ответить на Машин вопрос. Каков критерий, как понять, каков источник? Критерий совесть, критерий сознательность. Во многих европейских языках это почти как синоним звучит.
Фанайлова, Вавилон, Москва, «Свобода в клубах», «Чудо», новогодняя передача, архив 2004 года. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода, подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва. Путешествие эпохи большого карантина, белорусской революции и польских протестов». Программный директор Института книги Александр Гаврилов и молекулярный генетик Анна Козлова. Они оказались в Латинской Америке в середине марта. Александр и Анна, этот год был для каждого годом каких-то великих испытаний, больших перемен, потрясений, карантина, сменов работ, часовых поясов, не знаю, всего на свете. У вас он был, как мне кажется, даже на фоне всеобщего веселья, в кавычках, он у вас был довольно выдающимся по самым разным причинам. С чего мы начнем? То ли с белорусских событий, то ли с вашего латиноамериканского путешествия.
То ли с польского страйка кобет.
Как могут оценить все эти события люди, которые проживают в Кракове, а ожидают получения польского гражданства, путешествуют при этом по миру удивительным образом?
На самом деле все это случилось из-за Анны, потому что в короткую двухнедельную поездку по Перу мы поехали праздновать Анне на день рождения. Она хотела много лет подряд попасть на...
У меня с 13 лет была мечта. Я хотела попасть в Уюни. Это такой самый огромный в мире солончак, соляная пустыня в Боливии, который в сезон дождей, как раз в марте, превращается в самую огромную отражающую поверхность на Земле. Это безумно красиво.
В день рождения Анны 13 марта, ровно 13 марта мы стояли на этом самом солончаке. Он действительно потрясающий. Я, при том, что как-то я готовился, смотрел какие-то картинки, это, к этому невозможно быть готовым. Это действительно количество красоты, которое не вмещается даже в очень тренированного человека. Да, после чего мы уехали в Боливийскую пустыню, потом вернулись из Боливийской пустыни.
Важно, что мы 4 дня находились вообще без связи. То есть, когда мы улетали в Южную Америку, никакой речи о возможном карантине на этом континенте не шло. В Европе понятно, в Европе было плохо, про Америку никто еще не говорил. А потом во время этой поездки мы на 4 дня оказались вообще без связи, не только без интернета, но и без телефонной. На вот этом Солончаке и окружающих плоскогорьях под названием Альтиплана нету никакой связи, просто нет ни сотовых вышек, ничего. И мы вернулись оттуда и обнаружили, что наш рейс из Лимы в Мадрид отменили.
Более того, мы прилетаем из Ла-Паса, столицы Боливии, в Лиму, столицу Перу, и обнаруживаем, что аэропорт битком набит людьми, которые никуда не могут улететь завтра, послезавтра, послепослезавтра, и пытаются улететь на чем-нибудь, куда-нибудь. Я посчитал, поскольку было много времени, в международную кассу стояло 300 человек в очереди, в национальную кассу стояло 600 человек в очереди. Понятно, что большая часть этих людей ничего не смогла купить, потому что, кроме всех прочих удовольствий, еще и обрушилась система САБР, которая, вот глобальная система продажи билетов, она в Перу больше не работала, потому что она рухнула. И одни наши друзья купили билет в Москву с двумя пересадками, с тремя пересадками. Как-то через Африку, Аравийский
Уругвай,
полуостров. Африку, да, Уругвай, Африка, Доха и в Москву. Это стоило существенных денег. Я как-то предположил, что на эти деньги мы могли бы пожить в Перу еще некоторое время.
Не один месяц.
Другие наши друзья, которые не успели ничего сообразить, остались в Лиме и просидели там в карантине довольно длительное время, после чего были вывезены русскими спасательными самолетами. Каким странным бы это ни казалось, российская вот эта система эвакуационных рейсов сработала блистательно и абсолютно бесплатно.
И это нашего, известно по многим другим
странам. И нашего приятеля россиянина, и нашу подружечку белоруску вывезли аккуратно, хорошо, без проблем и куда надо.
Почему мы сами никуда не эвакуировались? Дело в том, что мы застряли на другом континенте с замечательным набором документов. С русским паспортом и израильским паспортом Александра, белорусским паспортом и польским ПМЖ моим, а еще со словацким видом на жительство Сашиным. Вот это набор документов из 5 разных стран, и ни одна из этих стран не была готова эвакуировать нас вместе.
То есть у нас был выбор, либо мы вместе остаемся в Перу,
неизвестно,
либо
насколько
мы врозь улетаем куда-нибудь. Например, я в Израиле, Анна в Беларуси. Или я в Израиле, Анна
я
в Польшу.
Польшу,
или
да.
Я в Россию. Да.
А надо сказать, что в этот момент Россия четко объявила, что никого в Россию не пускает, включая белорусов.
И мы решили вернуться в самый красивый город из всех, которые мы увидели в этой поездке. Прекрасный высокогорный город Куско, древнюю столицу империи инков, находящийся на высоте 3500 над уровнем моря. Причем, значит, уже вылетая из аэропорта Лимы, мы успели арендовать какой-то домик, который оказался в дальнейшем еще на 120 метров выше, чем сам город. И поэтому у нас открывался из окон фантастический вид на древний Куско. Но если мы хотели, там, не знаю, купить яблоко, то нам нужно было спуститься на 120 метров, потом купить этих яблок,
то
или там и подняться на
120 метров. Да, лестницы, но
поскольку Куско в такой очень глубокой горной чаше, то нормальная кусканская улица – это такие 30 градусов уклона и брусчатка, положенная еще рабами инков. И это, конечно, потрясающее
120
переживание.
Метров – это, кажется, не очень много, но если вы уже находитесь на высоте 3500, это довольно существенная физическая нагрузка.
В общем, да, нет, с точки зрения физической нагрузки и вообще фитнеса, это, конечно, было прекрасное приключение.
С эпидемиологической точки зрения это тоже казалось очень логичным и приятным. Мы оказались на высоте, на которой ультрафиолета столько, что никакой вирус выжить не должен. Кроме того, мы оказались в стране с невероятно строгим карантином. Все приятели спрашивали нас, ну, нормально, ну, доставка-то там работает, ну, там, вы можете пиццу заказать, штаны новые купить. И было очень сложно объяснить людям, живущим в Москве, что бывают страны, в которых не работает доставка, ее нету, нет почты, закрыты рестораны, нет, заказать еду на вынос нельзя, нельзя купить штаны, нет, нельзя купить ноутбук, которого нету, нельзя купить ничего. Можно купить лекарства в аптеке, можно купить продукты на рынке. Больше ничего купить нельзя. Нет, нельзя. Нет, заказать тоже нельзя.
Да, никакой готовой еды, что
никакой готовой
немаловажно.
Еды. И в таких условиях мы провели полгода.
Когда мы только прилетели, я говорю, послушай, знаешь, дорогая, мне кажется, что вот мы готовимся там к 2 неделям, но, может быть, это окажется 4 или даже 5 недель. Нет, сказала она, заламывая руки. 5 недель, как мы можем здесь прожить 5 недель? Мы прожили там 6 месяцев.
Дело в том, что мы туда приехали с вещами на 2 недели. И уезжая из Москвы, я подумала, зачем я повезу ноутбук в соляную пустыню? Это глупо, я его поломаю. Что-нибудь еще случится. Я оставлю ноутбук дома и возьму с собой только одни штаны. Зачем мне больше штанов на 2 недели? Поэтому 6 месяцев я провела без ноутбука и в одних штанах.
6 месяцев в одних штанах – это отличный газетный заголовок. Таблоидный заголовок.
Таблоидный заголовок. Можно я сразу перебью и все-таки скажу, что Александр Феликсович у нас все-таки известный кулинар. И, наверное, сходить на рынок и что-то приготовить – это одно из возможных развлечений. Или и это вас уже тоже
утомило? Это было прекрасное развлечение. Я расчехлила свой кулинарный блог, публиковала туда фотографии каждый день. Я правда неплохо готовлю и правда хорошо фотографирую, поэтому жалеть нас, мне кажется, никто так и не рискнул.
Ну, вы выкладывали такие упоительные картинки, что люди скорее завидовали вам.
Все время говорили, вы там хорошо устроились.
Да.
А мы в этот момент бродили, то есть вот до рынка и обратно, мы бродили по городу, который был битком наполнен вооруженными военными, которые там скакали туда-сюда на открытых джипах, вцепившись в курки, и больше всего я все эти 6 месяцев боялся, что сейчас его подбросят на какой-нибудь ямке, он просто рефлекторно нажмет на курок, и мы тут все ляжем.
Кроме того, на любом углу у тебя мог стоять военный и спросить, кто ты такой, что ты здесь делаешь, почему ты идешь в магазин сюда, если ты живешь там? И все, конечно, на испанском.
Которого мы, конечно, не знали, когда отправлялись туда. Да. За эти полгода нам пришлось подзубрить немножечко испанского, потому что, ну а как на рынке с бабушкой договориться, чтобы картошка была вкусной?
Что там вот из еды самого интересного?
Ну, во-первых, это родина картошки и вообще родина большего количества клубневых, которые человечество ест. Причем есть какие-то такие клубневые, которые за пределами Перу нигде не известны.
Например, клубненосная кислица, которая выглядит как картошка,
по вкусу как
кислая
репа. Или морковка, сочная морковка.
Да, но это безумно вкусно.
Во-вторых, это родина кукурузы. И там есть, опять же, сорта кукурузы, которые нам, равнинным крысам, вообще недоступны. Есть великая, я считаю, перуанская штука – кукуруза чокло. Это гигантская кукуруза, у которой такой початок вот с руку.
Совершенно жемчужные, молочные такие зерна огромные.
И она, чокло, мгновенно варится. И, конечно, вот этот нежный вкус, который невозможно ни повторить, ни воспроизвести.
В переписке в эвакуационном чатике мы обнаружили, что на уровне моря в Лиме, в столице, она варится на 5 минут быстрее, чем в горах, в Куско. Так что...
С чем это связано?
С перепадом высоты.
С перепадом высоты, конечно.
3,5 километра, это много.
На разных температурах. Но если говорить серьезно, когда мы вернулись в Краков, а из Кракова мы вернулись в Москву, я вдруг понял, что карантин в городе, который ты хорошо знаешь, переживается гораздо тяжелее. Потому что, ну, это среда, в которой ты все знаешь. Ты не просто знаешь, где у тебя в квартире выключатель. Ты знаешь, где вкусное мороженое, где невкусное. Ты знаешь, где картошка хорошая, а где плохая. Ты знаешь, к кому съездить за бараниной. Ты знаешь,
в конце концов, у тебя есть кафе,
у тебя есть кафе, у тебя есть друзья.
Ты знаешь, как все должно быть устроено.
Ты знаешь, как это работает. И оно ежедневно, много раз в день работает не так. Кафе закрыто или перестроено, что-то функционирует иначе, что-то изменился график, с друзьями ты больше не видишься живьем, а только в онлайне.
Больше всего меня оскорбило в этом весеннем карантине, когда меня пытались выгнать из парка. А я всего-навсего шла из аптеки домой, и мне нужно было быстро пройти через парк наискосок. Да. Вот товарищ охранник подошел ко мне и не то, что вот сказал, а он просто выпроводил меня. Вот это было самое оскорбительное.
Абсолютно,
конечно.
Абсолютно. И это возмутительно именно потому, что ты же знаешь, ну, что это парк, то есть место для свободной прогулки. Да?
И никаких вирусов там
и никаких
не
вирусов там быть не может.
Не
да.
Но
когда
если...
ты оказываешься в незнакомом тебе месте, куда ты заехал как турист, как путешественник, ты в этот момент говоришь себе, окей, здесь такие нравы, здесь так принято. Я пойду другой дорогой, я там еще не ходил. То есть все превращается вернулись немножко в приключения и в игру с непонятными, неизвестными правилами.
Что, собственно, и есть правильный туристический способ постижения мира. Странным образом, вот ты сказала про парки, а я вспомнил, что в Куско, который очень красивый, очень зеленый, хоть и очень странный, совсем другой, там были закрыты все городские скверы. Каждая скамейка была обмотана охранной лентой, повсюду были и полицейские солдаты, которые сгоняли каждого, кто имел храбрость прислонить свою задницу к скамеечке.
Или остановиться, сфотографировать что-нибудь.
Но то же самое было в Москве.
Абсолютно, но я уверен, что в Москве меня бы это страшно бесило, а в Перу это оказывалось частью экзотического переживания. Потому что, ну окей, здесь высоченные горы, здесь растут эвкалипты, здесь деревья совсем не такие, кукуруза другая, картошки 50 сортов на каждом маленьком рыночке у дома.
А еще здесь и нельзя ходить по улице без маски.
По улице нельзя садиться на скамейке. Да,
да, важно, что выйти на улицу без маски было невозможно. Нельзя. Все полгода ты был обязан, выходя за пределы дома, надевать маску. Ты не имеешь права находиться на улице без маски.
Тут же штраф 300 долларов, тебя тут же хватают военные, отводят в полицейский участок.
Поэтому, когда мы вернулись из Перу в Европу и обнаружили, что там люди по улицам без масок.
Я долго не мог понять, я чувствовал, что это знакомое переживание, но я не мог понять, откуда я его знаю. А потом вспомнил, вот великая книжка Свифта «Путешествие Гулливера» заканчивается тем, что Гулливер возвращается из земли блаженных Гуигнгнов, мудрых лошадей, у которых все устроено правильно, и единственное, что там раздражает и бесит, это люди, которых Гуигнгны зовут Еху, они грязные, отвратительные, тупые. И потом Гулливер возвращается домой, его встречает его любимая жена и его любимые дети, и он смотрит на них и понимает, что его любимая жена и любимые дети все еху. Отвратительные, грязные, пахнут не как лошади, говорят не как лошади, дрянь какая-то. Совершенно невозможно это терпеть. И вот ты возвращаешься из полностью законопаченного Куска в блаженный такой расслабленный Амстердам, а потом в блаженный расслабленный Краков, где молодежь лежит на каких-то лужочках, разумеется, без никаких масок, пьет пиво у реки, развалившись на косогоре Вислы. И ты смотришь на это, и с одной стороны, это, конечно, очень мило, а с другой стороны, ты воспринимаешь это как чудовищную угрозу и абсолютно неправдоподобное поведение. То есть, мне кажется, если бы они валялись там все обнаженные, это удивляло бы меньше, чем то, что они сидят там без масок. Вот это тоже, кстати, ужасно интересно. Я думал об этом и в Куско, и потом в Европе, и в Москве. В тот момент, когда человек заказывает еду где-нибудь, да, или, например, покупает бутылку пива, в этот момент он оказывается как бы вирусно нейтрален, он обнуляется. В этот момент он снимает маску, перчатки, начинает шумно чавкать, рассказывать соседу о своей жизни. Потом, как только еда заканчивается, он, конечно, тут же оказывается эпидемически опасен, надевает все обратно и снова вступает в ряды добрых граждан, эпидемически защищенных.
Нечего, потому что масочку лишь бы снять, снимать.
А из Куска все эти полгода вообще никуда нельзя было выехать?
Кроме того, что в Перу был... Кроме того, что они выключили национальную почту для того, чтобы не разносить заразу, кроме того, что они полностью законсервировали страну, там туда не было никаких международных влетов, только эвакуационные рейсы, кроме всего этого, они еще и остановили полностью сообщение между регионами. То есть не было самолетов внутри Перу, а Перу довольно большая страна. Автомобильные дороги были перегорожены военными заставами. Когда из Куска уезжал первый эвакуационный автобус, который успел к первому российскому эвакуационному самолету, то ребята получили от местного российского консульства письма ко всем военным. Они ехали почти что полтора суток. И поскольку все это, конечно, сопровождалось бесконечной активностью в чатиках, телеграмных, ватсапных и так далее, то мы следили за этим процессом. И их четыре раза за время дороги останавливали военные. Когда останавливают милиционеры, то, в общем, полиция, когда останавливает, то, в общем, довольно быстро можно договориться, потому что они понимают. А у военных исключительно только задача прекратить любое движение, поэтому они ничего не понимают. И там, ну, из этих трех военных застав одна прям была страшная, и они не были уверены, что они ее преодолеют и смогут доехать до столицы и попасть на самолет. Но, слава богу, это все завершилось хорошо. Отдельная поразительная история, что в тот момент, когда прекратилось любое функционирование городов, и прекратилось функционирование единственного перуанского мегаполиса, столицы Лимы, то огромное количество людей, которые там пребывали, так сказать, в рамках отхожего промысла, то есть они пришли туда из деревень на работу и слали в деревни деньги, так или иначе. У них там нету ни какой-то инфраструктуры жизни, ни полноценного жилища. Они снимают какую-нибудь хибарку в двадцатером и в повалку там спят. И когда мегаполис прекратил функционирование, то эти люди поняли, что они, у них нет еды, у них нет заработка. Единственная возможность как-то выжить в этой ситуации – это вернуться домой. И они пошли пешком. И перуанские газеты, и перуанские новостные сайты были полны этих фотографий, когда по шоссе полностью вымершим, нет ни одного транспортного средства. Но тут вот поразительная история, что когда к военной заставе приходят 2000 крестьян пешком, то выясняется, что вот в этой ситуации военные абсолютно бессильны, потому что, а что сделать, расстрелять их? Им нечего терять, а у них за спиной ничего нет. Они идут просто потому, что если они не дойдут до своей деревни, их единственный путь в смерть.
Вы удивительным образом вернулись в Европу тоже в какой-то ситуации, когда окно возможностей открылось, но ненадолго. Если
да,
я правильно
нам
понимаю.
Страшно повезло. Мы купили билеты в Европу там, с пересадкой через Амстердам. Сразу после того, как мы уехали, это окошко закрылось, и самолеты летать перестали. Улетали мы тоже совершенно фантастическим образом. Самолеты летали из Лимы только с военного аэродрома. Что это означает? Что за 6 часов до самолета все, кто летит этим рейсом, должны собраться в центре города, где их прогоняют по спискам и рассаживают по автобусам. Эти автобусы везут на военный аэродром, где тебя погружают просто в чистое поле с чемоданами. Там ходят специально обученные люди, вешают на чемоданы бирочки, проверяют, что ты точно можешь улетать, что у тебя есть вид на жительство или паспорт европейского государства. Иначе улететь было невозможно. И когда тебя проверяют паспорт, с тебя не снимают маску. Никакого досмотра при посадке в самолет не было. В ручной кладе ничего не проверяли. Можно было вывести хоть ящик вина и ламу в маске под видом меня контрабандой. То есть, мне кажется, мы пропустили очень много возможностей. Ни одной из них не воспользовались.
Слушайте, ну, начинается в августе события в Беларуси. И для вас, Анна, это, конечно, очень серьезное переживание, насколько я понимаю. Опять же, по вашим социальным сетям.
Ну, судить. Я сама из Беларуси. Я родилась там, прожила практически всю жизнь. И да, то, что происходило в этом году в Беларуси, это очень важная и странная история, потому что, ну, с одной стороны, это, конечно, очень трагические, тяжелые события. А с другой стороны, я наблюдаю за тем, что происходит в Беларуси весь год. И начиная с пандемии, с весны, когда внезапно оказалось, что все официальные структуры абсолютно не в состоянии поддерживать систему здравоохранения и обеспечить, ну, не то что карантин, обеспечить наличие масок и средств защиты у врачей. Это внезапно дало толчок к формированию гражданского общества совсем другого уровня, такого, какого в Беларуси не было, к формированию огромного мощного волонтерского движения, к самоорганизации на абсолютно разных уровнях. И это все продолжилось с августовскими событиями. То есть это не было в тот момент уже что-то новое и неожиданное. Это было некоторым логическим продолжением того, что происходило в течение года.
То есть пандемия здесь сыграла удивительную роль. Точнее
пандемия
сказать, она проявила.
Стала удивительным черным лебедем. Она, с одной стороны, всколыхнула вот эту готовность к самоорганизации, которой я никогда раньше не видела в таком масштабе, а с другой стороны, она сыграла очень странную роль в политическом кризисе. Если бы не пандемия, все эти люди в таком количестве не участвовали бы в политическом движении и в выборном процессе. Половина из них уехала бы в отпуск. Половина из них осталась бы в России, где они постоянно работают. Сейчас все эти люди оказались заперты внутри одной страны. И если вы запираете такую бродящую массу с таким количеством неудовлетворенности происходящим, ну, закрытые границы никак не помогают тому, чтобы это напряжение спало. Они, наоборот, его только усиливают.
Вы сказали, что мало кого из ваших друзей еще не задерживали. Вот перед началом
вчера вечером моего самого близкого и любимого друга в Минске задержали за то, что они с соседями во дворе пили чай. И судят по статье за несанкционированное массовое мероприятие.
Да. Вот это дико интересно, мне кажется. Анна абсолютно правильно описывает этот процесс. И лукашисты тоже понимают его так же. они понимают, что их враг, их главное, что им противостоит, это не лидеры, как им казалось сначала, не какие-то агенты влияния, да, а основной враг, который им противостоит, это самоорганизация общества. И они глушат самоорганизацию в тех формах, в которых она существует. Вот люди там сделали домовые чатики и общаются, рассказывая друг другу, какие есть там опасности внешние или где сейчас находятся.
Администраторы этих чатиков немедленно начали отлавливать, вытаскивать на суды, задерживать, давать им сутки.
Люди стали самоорганизовываться в форме дворовых чаепитий. Это же очень мощный инструмент самоорганизации. Люди просто встречаются, видят друг друга глаза в глаза, делятся едой. Такая довольно древняя, я бы сказал, форма самоорганизации. И это стало восприниматься властью как гражданское неповиновение. И это совершенно правильно, это оно и есть. Знаешь, вот для меня это был год большой зависти. Я как россиянин...
Для меня год большой гордости.
Я все-таки, ну, как-то уже такой сильно разочарованный, разочарованное
существо. Местной политической жизнью. Да,
да, местной политической жизнью. Именно потому,
даже общественной жизнью, я бы сказала.
Именно, да, общественной, именно так. С одной стороны, это очень большая страна, и здесь... Все так или иначе соединены через посредства масс-медиа, которые аккуратно и прицельно, хирургически точно захвачены властью, либо через социальные сети, которые тоже довольно эффективно испоганены провластными агентами. И даже Москва слишком большая... Территория, слишком большое пространство для того, чтобы там возникли какие-то формы нормального человеческого контакта. Да? Невозможно себе представить московский двор, в котором люди выходят и пьют друг с другом чай.
Слушай,
не
ну,
то, не, дело не только в климате.
Я скажу тебе, что год назад в Минске это тоже невозможно было представить.
Это правда.
Это абсолютно новое явление. Оно вот выросло тут... не только на фоне политических событий, но и правда на фоне всех остальных кризисов.
Тут каким-то образом
и оно просто
форма самоорганизации, которая была ответом общества на пандемию, и форма самоорганизации, которая была ответом на традиционно безмозгло и оскорбительно проведенные выборы. Да?
Но как вот... В этом году они, конечно, переплюнули просто все мыслимые пределы настолько халтурно проведенных выборов, я не видела ни разу в жизни.
Анна, у меня тот же вопрос, который задают белорусам, так сказать, русские и украинские активисты. Почему на насилие белорусы отвечают терпением?
Есть же прекрасное вот это слово «померкованность», которое традиционно используют в отношении белорусов, но я его не очень люблю.
Что это означает?
И померкованность – такая смиренная терпимость, я бы сказала, да? Мне кажется, в основе белорусской толерантности и белорусского терпения лежит, правда, базовое неприятие насилия. Вокруг чего все объединились сейчас? Почему у этого политического кризиса был шанс быстро закончиться? Если бы все объединились вокруг какого-то политического кандидата или вокруг какой-то политической программы, раскол произошел бы очень рано и очень быстро. Мы видели все предыдущие выборы, одну и ту же ситуацию. Внезапно, прямо перед выборами, возникают никому неизвестные кандидаты so-called оппозиции. Мы понятия не имеем, чем эти люди занимались 5 лет до, и сразу после выборов они снова исчезнут. Скорее всего, в информационном пространстве их ни разу никто не упомянет. В этом году могло произойти то же самое, но изначально все пошло не так, когда в выборы включились люди, никак не вовлеченные ранее в политику. Это, например, вот один из бывших кандидатов, которого не допустили даже, собственно, до регистрации, арестовав раньше, Виктор Бабарико. Его все знают как мецената, его все знают как человека, который вернул в Беларусь и возвращает в Беларусь огромное количество белорусского искусства, привозит из-за границы за довольно большие деньги, и это все деньги не государственные. То есть это человек, про которого мы понимаем, кто это. Даже этого было бы недостаточно. Были люди, которые были согласны идти за его программой, были люди, которым она казалась неубедительной, кто-то видел в нем, извините, ставленника Кремля и так далее. Но потом все объединились вокруг совершенно другой идеи, вокруг абсолютно базовой гуманистической идеи. Насилие в отношении людей со стороны государства недопустимо. То, что мы сейчас видим, это терроризм. И это недопустимо. И это огромное объединение протестное, которое действительно включает в себя большинство населения страны, оно все объединено именно этой базовой идеей. Не политической программой, не ненавистью к режиму, а тем, что насилие в отношении людей недопустимо.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». программный директор Института книги Александр Гаврилов и молекулярный генетик Анна Козлова. «Путешествие эпохи большого карантина и белорусской революции». Вторую часть этого рассказа вы услышите 10 января. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.